У меня есть небольшое слово. Перед тем, как мы будем смотреть местописание, хотел бы поблагодарить за молитвы. На самом деле мы очень сильно нуждаемся. Я нуждаюсь в молитвах. Я не какой-то человек из космоса. Я тоже с чувствами, переживаниями. Переживаю за молодежь, переживаю за служение, которое Бог верил нам. То есть благодарю за молитвы. То есть если молитесь, вы говорите людям, что вы молитесь, а то человек и не знает, что вы за него молитесь. Слава Богу, на самом деле слово у меня есть такое серьезное, скажем так. Как всегда, Бог слово регулирует, фокусирует, направляет. Места открывают другие, то есть начинаешь готовиться с одних мест, а потом это как ну, дух повел да, в другие места. И на самом деле для начала, наверное, я скажу, как я назвал проповедь, то есть есть люди, которые у нас записывают. Проповедь называется «Когда услышите голос Его». «Когда услышите голос Его», и можем открыть к евреям третью главу. Я хотел бы с этой книги начать. Долгое время я не говорил, от этой никогда, по-моему, не проповедовал. Она эта книга евреям для меня была сложна, непонятна, там эти евреи, как народ, как их культура, как их это вот все воспитание мне было непонятно. Непонятно, что там писалось, просто как... Я избегал эту книгу, если честно, как-то она мне непонятна. Есть, зачем мучиться? Есть полегче книги, которые можно читать, можно делиться. Но как-то я услышал один раз, один Божий муж сказал, если вам непонятна какая-то книга, читайте до тех пор, пока она станет понятной. На самом деле будем читать, будем смотреть на эти места. Я хочу сегодня коснуться жизни Моисея, жизни, той поры жизни, которую он вел свой Божий народ от из Египта да, в пустыню и через пустыню в обетованную землю. Немножко, конечно, там очень много всего происходило, сами знаем, но коснемся буквально несколько мест, будем открывать. Евреям 3, и прочитаем 7 стиха. «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Начало серьезно, не правда ли? Книга Евреям написана приблизительно 67-69 год. Ее написал... Кто написал? Кто мне скажет, кто написал книгу Евреям? Как бы непонятно, да? Но все ссылаются, что написал Павел. Я тоже как бы, ну, как-то, мне кажется, ну... По мысли, по ходу, как-то мне тоже ближе тому, что написал Павел. Но если кто думает, что не Павел, то тоже ничего страшного. Эта книга этому еврейскому народу, которые уверовали. Да? Из первого стиха мы читаем. «Итак, братья святые, участники небесном звании, уразумейте посланника, пересвященника, исповедания нашего Иисуса Христа». Красиво называют, не правда ли? Нам нравится, когда братья там, братья, брат. Хорошее такое, на самом деле, близкое, такое теплое слово. Святые, то есть отделенные для чего-то, да? Для Господних дел, для Господней воли, для Господь, но то, что Господь скажет, да? И мы участвуем где? В небесном звании. В небесном звании небеса нас зовут, наверное, слышали, небеса зовут. Тебе небо там что-то открыло, да? Вот тут буквально недавно у меня на работе надо было там зачеты сдавать. Ну и получилось так, что с 30 человек смены, ну как, сдали зачеты, где-то 8 или 9 человек, то есть одна треть только, один человек как-то общались, говорит, тебе, наверное, небеса помогли. Ну как бы в курсе люди, где я, что я, куда я хожу, Но и сам думаю, как-то так спонтанно, все быстро так получилось, неожиданно не успел сказать, но внутри себя думаю, да, Бог мне помог. Бог, ну небеса, конечно, это здорово, но это не конкретно. А Бог любит конкретику, да, Бог любит, когда говорим, да, Господь Христос, да, наш Бог и, Бог и Спаситель, да, да, небеса помогли. Потому это мы участвуем в небесном звании, да, мы делаем дела Божьи, мы стараемся делать. Иногда мы ошибаемся, иногда мы падаем, иногда на самом деле нам нужна помощь, и для этого есть собрание, и для этого есть церковь, и мы друг другу помогаем. И мы как бы не одни, да, и мы не одни, и здесь в этом всем мы, как лоза, как привитые ветви, да, находимся все вместе. И это такое, ну, как бы чувство, что ты на самом деле являешься чем-то маленьким, пускай, да, но в каком-то большом деле. Потому что Бог, Творец всего, да, доверил тебе. Доверил тебе, как мне сказали, тебе много доверено. Так, как бы, да. Да, много доверено на самом деле. И кому-то больше доверено, кому-то меньше доверено. Но если тебе доверено, ты понимаешь и уразумляешь, да, кто тебе доверил. Кто тебе доверил это все? Вот судьбы людей, да, судьбы, ну, когда ты общаешься с кем-то, когда ты назидаешь кого-то, когда ты учишь кого-то. На самом деле, ну и порой как-то страшно бывает, да, чтобы что-то не то не говорить. И потому очень важно пребывать в слове, да, пребывать в общении, в добром, хорошем. Не в том общении, которое разрушает твою веру. Не в том общении, когда на самом деле ты что-то послушал, с кем-то поговорил, и тебе 3 дня плохо от этого становится. Я не знаю, может, не одному так бывает, но я очень как-то впечатлительный человек, и я что-то мне сказал, я как-то долго держу. Хотя, наверное, было бы легче, да, легче это все забыть, да, и идти вперед, как Павел учит. Но порой как-то у меня не всегда так быстро получается. И здесь со второго стиха говорит о Христе, что он превосходнее Моисея. И что говорит о Моисее? Ибо, 3 стих, он достоин тем большей славы перед Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И 5 стих, и Моисей верен во всем доме его, как служитель, для свидетельствования того, что надлежало возвестить. Имея в виду, как было тяжело Моисею, сколько ему надо было всего вытерпеть, Бог ему доверил этот народ. Эти миллионы людей, да, не знаю, там сколько, 3 миллиона, да, этот путь, который был тяжелый, не знаю, изначально он, ну, как бы Моисей представлял, что его ждет, наверное, представлял, потому что он не хотел браться за это дело отвести, потому что дело тут такое, сказать, что все были верующие там, в Египте, я не знаю, они были рабы, они были очень, какая их вера, может быть, шаталась, может быть, просто где-то вера отцов, да. Я тут недавно, год назад где-то делился о Моисее. Оказывается, мои коллеги-литовцы не знают, кто такой Моисей. Представьте себе, люди не знали, кто такой Моисей. Слава Богу, что есть, ну, у нас есть слово, и мы знаем, кто такой Моисей, что он сделал. И апостол Павел, если мы согласимся, или тот, кто написал Евреям, написает 2 стих. Кто верен, поставший ему, как и Моисей верен, был во всем доме. Я очень сильно хочу обратить на это внимание, потому что потом мы слышим, Моисей то, Моисей сё, Моисей не туда повел, Моисей, Моисей, Моисей. И в конце концов Моисей там и плакал, и ворчал, и «Господи, они меня убьют камнями, что мне делать с ними?» Очень много, все там, весь исход написано, как мне жалко Моисея, на самом деле как-то несправедливо, мне кажется, это все, потому что кто вел израильский народ, кто вел? Бог вел. Как вел? В облачном столпе днем и огненном ночи. Вопрос, зачем ночью водить людей-то? Что, дня мало? Я не знаю, наверное, потому чтобы не было так жарко в пустыне, все-таки тепло. У нас иногда бывает 25 градусов, говорит, ой, жарко, мне уже же. Ночью холодно может быть. Так вот, и Дух Святой говорит, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, день искушения пустыни. Это очень важный пример и для нас. Библия тем как раз и хороша тем, что мы видим себя, мы редко видим кого-то другого. Потому люди, когда начинают читать, вроде, о, здорово, о, хорошо, слава Богу, да, но потом, когда он начинает, ну, осуждение, он видит свое сердце, видит, что не все в порядке, ему надо то оставить, может, надо с тем бороться, и он как как-то думают, оно мне надо, может быть, как-нибудь в следующий раз почитаю. И потому, на самом деле, люди как-то, часть людей как-то, ну как, отходят, что ли. И вот это вот как раз, вот это слово, которое изречено было для евреев, было говорить, что ваши отцы, это как бы, ну, не то, что не касается, это говорится, что сделали вот ваши отцы. Мы читали, что посему, извините, где 9 стих, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, было, как Бог говорит, как бы говорит, что мне было неприятно, неприятно слушать этот ропот, неприятно было это, слушать это довольство, хотя они и видели. В литовской Библии я нашел, в 9 стихе здесь написано «и видели дела мои 40 лет», а в литовской Библии написано «хотя и видели эти чудеса», начиная с казни, этот проход через море и много-много-много чудес, и много всего происходило, но Дух Святой предупреждает, что не ожесточите сердец ваших во время в ропота день искушения. Эти дни искушения, как мы говорили раньше, бывают. У нас приходят раз на раз не приходится, но приходят какие-то дни тяжелые, дни болезни, дни какие-то тяжелые материальные, какие-то неурядицы какие-то. И вообще-то в служении в Господу, да, очень важно, как бы, очень важно, ну, привести в порядок все сферы нашей жизни, привести в порядок сферу работы, да, где-то работа, общение с коллегами, привести в порядок в семье, чтобы, да, был порядок, потому что все это влияет на наше хождение, все это может, от этого может ослабеть наша вера, от этого можем мы перестать, на самом деле, слышать голос Божий. И 11 стих, посему я поклялся во гневе моем, настолько было Господу, да, это все неприятно, что они не войдут в покой мой. Откуда это взято? Да? Откуда это в Евреям 3 глава, вот эти вот стихи 7 стиха написано, я нашел, что они взяты от 94-го псалма. Посмотрим, что пишет 94-й псалом 7 стиха. Читаем 94-й псалом 7 стиха. Псалмопевец говорит, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы Его, руки Его. О, если бы вы ныне послушали глаза Его. Это уже прародители, те, которые не послушали. 8 стих. Не ожесточите сердца ваши, как в Мериве, как в день искушения в пустыне. Мы говорили как-то, что такое пустыня. Это место, где очень некомфортно, где очень-очень-очень неприятно, когда нету еды, нету воды, когда палит солнце. Уже в прошлый раз говорил, что я не был в пустыне, но представляю, что там плохо. И рассказывал, когда я заблудился в лесу, да, там даже там мне было плохо, потому что я хочу домой, а дом я не знаю где. То есть в пустыне я верю, что очень было плохо. Мы читаем, и мы видели, и фильмов видели. Там такое место очень-очень-очень некомфортное. И говорит, не ожесточите сердца ваши, как в Мериве. Даже географическое положение есть. Где? Бог все знает. Бог все знает, где мы что проходим, где мы что ворчим, где мы что хвалим, где что происходит в нашей жизни. Он даже местами может назвать, где это все произошло и когда. На самом деле Бог нам не открывает так, как открывался Моисею. Но Моисей, если мы уже говорим о Моисее, Моисей такой пророк, с которым Бог общался, как вот, один на один. Не было ни одного пророка, с кем вот Господь вот так близко общался. Хотя народ был очень крайне недоволен, нет еды, нет воды, нет еще чего-то, да, надоело нам это все, лучше бы ты нас там оставил, или лучше бы не брал, и так далее, так далее, так далее. Но Бог общался с Моисеем как ни с кем больше. И потому, на самом деле, Моисей сейчас, ну, в еврейском народе, ну, такая величина, на самом деле величина, но уже читали Евреям в первой главе, что Христос превосходнее Моисея. Ну, это как бы понятно, это здесь ничего такого ошибочного нету, на самом деле превосходнее, но Моисей для меня, ну, на самом деле, я как подумаю, что ему надо было делать, я не знаю, как Бога упрашивал бы, только не я, потому что, трудно, потому что это все нелегко. И 9 стих 94-го псалма, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня. Слово такое, нам нравится испытание? Кому нравятся испытания? Ну, легкие, легкие такие, не тяжелые. Тяжело, да? Тяжело, неприятно. Хотя говорит, конечно, мы молимся, Господи, испытай меня, да, там как в псалмах написано. Я не знаю, может быть, это не сильно правильно, но как-то я боюсь таких молитв, да. Я боюсь, чтобы не растерять, что я боюсь показаться не таким. Ну, Бог знает, какой ты, но мы порой не знаем, какие мы. Вот в чем дело. Порой, да, там кажется, как Петр. Да я, ты где пойдешь, и я туда пойду. Чик-чик. И плохо, служанка, ты знаешь, то вот ты тоже был с ней. Ты же тоже был с ней. Нет, я не знаю, женщина, ты о чем говоришь. Просто даже не до крови сражались. Да, не надо было, даже их не били, кровь не проливали, но вот здесь как-то. Я не хочу здесь укорять учеников. Здесь они на самом деле делали то, что было в них. Мы не можем сделать больше, чем мы имеем. Мы не можем сделать какие-то дела сверх какие-то тяжелые. Господь Бог от нас не требует какого-то. Просто Он хочет, чтобы мы верили Ему. Просто Он хочет, чтобы мы следовали Ему, старались исполнять заповеди, и все. И все. 10 стих. 40 лет я был раздражаем родом сим. И сказал, этот народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Ну, суд. Произвел суд. Мы знаем, что то поколение не вошло, хотя пути этого было 11 дней, а они ходили-ходили долго-долго, 40 лет ходили-ходили и не зашли. И написано в 8 стихе, обратите внимание на 8 стих, «Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения пустыни». Что происходило в Мериве? Откроем и посмотрим, что происходило в этом месте, в Мериве. Исход, 17 глава, Исход 17. Я прочитаю с 1 стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились станом Рефидиме, и не было воды пить народу». Ну, скажем так, серьезная проблема, не правда ли? Воды нет, серьезная проблема. Мы порой проблемы делаем более слабых таких вещей. Там нам что-то там не понравилось, там что-то не по-нашему, а я думал, мне позвонят, а мне, я думал, что мне там спасибо скажут, а вообще, почему я это должен делать, пускай там другое делает, и т.д., и т.п., извините. И второй стих. «И укорял народ Моисея и говорил, дайте нам воды пить». В одном переводе я нашел, что ругали Моисея. В литовской Библии даже, допустим, написано, что ругали Моисея. Укоряли. Для меня, литовца, слово «укоряли», ну, может быть, не столь ярко и не столь понятно, как для вас всех. Но я понимаю смысл слова «укоряли», но ругали, вот это мое, да, это мое, это я понимаю, этого понимаю. Ругали за что? Что пить воды? Почему ругали? Потому что не туда ты перевел нас, так я не вел вас. Вообще, Бог ведет, что вы не в курсе, что вы знаете, вы же видите огненный столб, видите облачный столб. Я веду, Бог говорит, Бог там поднялся, не знаю, там флаг или трубачи там затрубили, все, ребята, собираем чемоданы, пошли дальше. И укорял народ Моисея, говорил, дайте нам воды пить. И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что вы ругаете меня, что искушаете Господа. Интересный поворот, не правда ли? Он говорит, он поясняет, если вы еще не поняли, Моисей как бы говорит, если вы еще не поняли, то вы укоряете, ругаете Господа. Вы на опасном пути. Вы на опасном пути и опасными делами занимаетесь. Бог меня поставил, меня и Аарона, как бы говорит Моисей. Это я уже своими словами говорю. Вы ругаете, вы становитесь противниками Господу. Не становитесь в ту сторону, потому что вас не останется. Потому что Господь, истинный судья, справедливый судья и будет судить справедливо. Бог не судит за какую-то одну мелочь. Если вы сделали какую-то одну, какое-то дело, может быть, не очень хорошее, может быть, что-то взяли не свое, или сказали не так, или с кем-то там поссорились, Бог не смотрит на одну проблемку вашу. Бог смотрит на истинный путь ваш, на ваше сердце. И наоборот, если вы сделали хорошее дело, Бог не спустится с небес, не скажет, ох, классный, молодец, я так и думал, что так сделаешь. Он так не будет делать. Он на самом деле смотрит на всю дорогу твою, на сердце твое. Он не смотрит на лица, да, мы смотрим на лица, потому что на сердце мы не можем посмотреть. Ну, я как бы могу там постарался посмотреть, но мне ничего не получится. Шутка шутками, но Бог смотрит на сердце. Так он выбирал кого? Давида, знаем, да? Так он выбирал других. Моисея, то же самое. У Моисея были проблемы, если вы не помните? Когда Господь его нашел в пустыне, он что сделал? Убил египтянина, не правда ли? И бежал куда? К Мидьямскому царю, по-моему. Мидьям. Так вот, что мы здесь имеем? Народ ругает, народ недоволен, и Моисей говорит, что вы, извините, второй стих, что вы укоряете меня, что искушаете меня, третий стих, и жаждал там народ воды, и роптал на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду от нас, от детей наших, стада наших. Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? Что мне делать с народом сим? Он получается как бы не там, не там. Он получается между. Да? Он не в Израиле, он еще не в Ханаане, но он уже и не в Египте. И просто ситуация незавидная на самом деле. Надо выводить, надо делать. Но есть помощь, да, Бог. На самом деле он общался, тесно общался и тесно помогал. И Бог видел. Единственная, я думаю, поддержка и опора была Господь Бог, который постоянно его корректировал, постоянно ему помогал. И говорит, сказал Господь, 5 стих Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых». И старейшинах израильских, и жезл твой, который ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот, 6 стих. Я стану перед тобой на скале в Хариве. Я никогда в жизни не видел этого момента. Никогда в жизни. Я сколько раз этот исход читал. Никогда не обращал внимания. Может быть, вы обращали? Я не обращал внимания и в фильмах не видел. Я стану перед тобой там на скале. Как вы думаете, Господа все видели или только Моисей? На скале. Ну, не знаю, мне кажется, только Моисей. Я стану перед тобою там на скале. То есть Бог настолько близко был к Моисею, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И 7 стих. И нарек место тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Даже до такого дошли они окончательно засомневались, окончательно вообще, есть ли Господь среди нас или нет. Так вы видели Господа, видели дела Его, как быстро человек, да? Он человек эмоциональный, да, буквально вот вчера были победы, сегодня уже поражение, вообще он там потерял все, и веру потерял, все потерял. Дай Бог с нами, чтобы такого не случилось, чтобы мы явно и четко видели Божьи дела, Божье водительство в нас. И буквально несколько стихов вот обратно, 16 глава назад, прочитаем первые стихи, первые три. 16.1. «И двинулись из Елима, пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, чтобы между Елимом и между Синаем 15 день второго месяца на выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». До этого, 15 главе, еще до этого, Исход 15, 22 стихе, «И повел Моисей израильтян Черному морю, что они вступили в пустыню Сур, и шли они там 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено имя месту Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь сказал им, показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа, Бога твоего, и делать угодно перед очами Его, внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо «Я Господь и целитель твой». И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Даже при таких вот ропотов, я специально зачитал вам, но это не все, это не весь ропот израильский. Это было очень много, и не зря Господь говорит: «Я терпел это, вы испытывали меня 40 лет». И ныне говорю, что ни один из вас не войдет. Просто на самом деле нам бы не быть такими, да, за это все наше хождение, не роптать, да, там нельзя роптать вообще ни на кого, не осуждать никого. Я не знаю, как-то было у меня такое время, как-то был какой-то дух ропота нападал, но потом как-то, я знал, что это плохо, и мы все знаем, что это плохо, но как-то вот так получилось почему-то, наверное, не из близких отношений с Господом, но потом Господь как-то открыл, что ли. Я это место знал, но для меня это не было такой очень сильной проблемы, чтобы вот с понедельника я уже все, не буду этого делать, все, не буду этого. Как бы потом, было бы неплохо так, но может быть потом. Но Бог как-то открыл, и я понял, все. И мне не надо будет, мне не надо понедельника, потому что Бог открыл и показал. Я не знаю, может быть мне, может быть много кому так показывают, вот, что касается ропота. Дело такое, вроде не те грехи, которые мы часто говорим, но тем не менее не лучше этим заниматься и говорить, что вы укоряете Господа, да. Если Господь поставил служителей, пасторов, диаконов, служителей, братьев, да, и мы укоряем, мы становимся противники Господа, потому это дело такое, дело опасное. Никто не хочет быть противником Господа, но мы можем стать ими. Потому, может быть, он не искоренит из народа нас, но, тем не менее, это нехорошо. Да, Бог молчал 40 лет. Бог молчал, написано 40 лет, и зачитаем, и вернемся к Евреям, 3 главе, с 12 стиха. Евреям 3, с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вы не отступали от Бога живого». В Литовской Библии написано, чтобы не было семени неверия, чтобы мы как бы должны следить за своим сердцем, вот, что исходит из него, чем мы питаем свое сердце. Если мы питаем свое сердце, если наши очи видят то, что разрушает нашу веру, нам надо, наверное, перестать смотреть. Если общение есть, которое разрушает нашу веру, которое друзья говорят: «Ну, зачем тебе ходить там куда-то? Зачем тебе веровать? Зачем такие вот всякие разговорчики, да? Не тех людей, которые как бы не авторитетны тебе. Но я заметил, что на меня влияет больше, которые авторитетнее для меня, которые умнее меня, которые должность повыше моей, то на них я вот с ними мне некомфортно, потому что я ничего не могу сказать так, чтобы он сказал: «А да, то точно, ты прав». Они всегда находят такие вопросы, такие вот слова, чтобы это все: «А точно, я об этом не подумал». Как-то... Ну, порой бывает такое, не получается вот так быстро человеку ответить, мы не знаем, что он скажет, и порой вот это все, придешь домой, как-то это все как-то внутри что-то не то, вроде понимаешь, но потом знаешь, что такого мне общения, да, наверное, не надо. Такого общения не надо. И потому 11 стих говорит, 12 стих: «Смотрите, братья, чтобы не было ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Что нам предлагают? Нам предлагают хранить сердце. Мы вчера с молодежкой говорили о просьбе матери, да, за Ивидеевых, помните, да, за Якова и за Иоанна, да, чтобы, скажи так, чтобы один сел по правую сторону, другой по левую. И на самом деле, говорит, вы не знаете, чего просите, да, не в моем, не могу я так, только отец может это делать. И я смотрю, как по-разному сложилась судьба этих людей. Якова, напоминаю, он как бы убили первого, он первый из учеников умер мученической смертью. Почему он? Почему я первый? Я не хочу первый, я хочу еще жить. Почему первый? Такая воля Божья. Бог так решил, и мы не можем ничего сказать. Иоанн прожил почти до 100 лет. Он был много где, да? И вот так по-разному сложилась судьба людей. Я не знаю, как сложится наша судьба, но я знаю одно. Если мы будем у Господа, что ни случится, Господь нам не сказал, что ты, дорогуша, будешь жить до 100 лет, а ты, дорогуша, извини, покороче. Нет, это воля Божия, и мы на самом деле, самое главное, что иметь Господа в своем сердце, чтобы 19 стих, последний стих 3 главы. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Дай Бог нам мудрости, дай Бог нам смелости, дай Бог нам такого рвения, такого познавания Господа, чтобы вот это вот, не пропустить этот момент, не пропустить вот это вот неверное семя, чтобы нашу веру не ослабевало, ну, это семя не ослабевало. Надо смотреть, с кем мы общаемся, что мы читаем, что мы смотрим. На самом деле здесь не так страшно, просто любить Господа, быть с Ним, делать дела Его, и все будет хорошо. Итак, 7 стих. «Итак, говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Интересный момент, что когда приходят искушения, одни христиане махнули рукой, «Не надо мне такого Бога, не надо мне такой церкви, вообще все плохие», а другой, «Прости, Господи, только я виноват, я это все допустил, я все исправлю, помоги мне, помоги». Как-то одни как-то махают рукой, видимо, не было сильно это рвение, видимо, этот стержень был слабоват, да, слабоват. Просто говорили, что-то игру какую-то играли игру в служение, игру в церковь, об этом Павел и говорит как раз, чтобы, братья, не было в ком лукавого и неверного, чтобы мы не отступили от Бога. В служениях мы должны на самом деле служить то, что нам доверил Господь. Верно, ответственно, и тогда на самом деле Бог нам поможет. Часто мы ошибаемся, часто мы не так поступаем, но Господь как-то вот это все эти стрелы лукавого, стрелы какие-то недобродетели, Он как-то поворачивает на хорошее русло, на правильное русло, на доброе русло. Петр сидел в тюрьме. Что он плохого сделал? Он ничего такого не делал, но сидел в тюрьме. Павел тоже сидел в тюрьме. Ничего такого. Проповедовал, строил церкви. Он сидел в тюрьме. Иосиф тоже сидел в тюрьме. За что? За что Иосиф сидел в тюрьме? За женщину, эту жену Потифара, которая не тем занималась, да, его посадили в тюрьму. Я к чему? Я к тому, что, может быть, приходят трудности нашу, тюрьма, не тюрьма, что-то, да, там, по нашему разумению, не по нашему, по нашей вине, не по нашей. Все равно Господь над всем, все равно Господь стоит. И Он это, ну, как бы превратит и сделает по-доброму. Мы не знаем воли Божией. Часто нам говорит, смотрите волю Божию, следите волю Божию. На самом деле, дай Бог нам разумение, понять это, чтобы мы не ожесточили свои сердца, это очень важно, чтобы мы служили, чтобы мы не ныли туда, вокруг, как вот ныли вот эти все, роптали и говорили про всякое, то пастор не такой, то дьякон не такой, то еще братья не такие. На самом деле, давайте заниматься тем, чем надо заниматься. Я не имею никого в виду, я имею в виду, наверное, самого себя, и эта тема ропота, она везде такая, вот человек недоволен бывает по разным причинам, не потому что ему что-то там, он вдруг он плохо проснулся и плохо себя почувствовал, может он болеет, может быть он что-то завидует, может быть, мы не знаем что, но ясно одно, мы должны веру держать крепко, сильно, сердца не ожесточать, если что-то не так, обращаться к Господу, Господи, помоги, я редко падаю на колени, очень редко, но когда меня прижимало несколько раз, я падал на колени, поверьте мне, и падал, и плакал, я не к тому, что это здорово и круто, и такой уровень высокий, я к тому, что было так плохо, что по-другому я не мог. Поэтому пускай Бог нас благословит в этом деле и укрепит. Аминь.
Доброе утро. Мы сегодня продолжим наше путешествие по 10 заповедям. И первый раз у нас получился такой очень, очень бодрый. Мы прям 6 стихов проскочили и говорили про то, как бы, о чем они. Да? Я, может быть, повторю, если кто не был. Бог открывается, конечно, в первой заповеди. Он говорит: «Я, Господь, называет свое имя, Яхве, да, если кто знает, твой Бог, называет свое имя, это значит знакомство, да, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да, это Бог, с которого эти люди лично знали, это Бог, который действовал в истории, Он их вывел, да, то есть такое, как это сказать, определение, что ли, да, Вот, и мы говорили о том, что уже здесь, в этом представлении, да, когда Бог начинает говорить, есть указание на Христа, потому что выводил он Израиль из рабства через Пасху, да, а Пасха – это такой прообраз Христа и новой Пасхи. Вот, мы говорили о том, что невозможно, как бы Бог, он один, да, невозможно иметь другого. Это такое продолжение заповеди. Говорили об идолах, да, о главном искушении, наверное, человека ходить видением, а не верой, как пишет Павел, наоборот, он говорит, мы ходим верой, а не видением. Вот, а человек очень склонен желать видеть то, чему он поклоняется, да, и поэтому вторая заповедь: не сотвори себе кумира, да, не делай себе никакого изображения. Вот, и когда я начал думать про следующую, я думал, ну, тоже сейчас так быстро, и начал думать про седьмой стих, и понял, что тема такая необъятная, да, вот. Заповедь третья звучит, один стих всего. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Я думал, почему эта заповедь вот так вот следует из второй, да? Там написано «не сотвори себе кумира», никакого изображения. И понял, что, почитал еще когда, что это удивительная вещь, да, вот это знакомство и знание имени. Вот, само имя, да, сам звуковой какой-то образ может стать тоже идолом. Вот, это, может быть, звучит немного как бы непривычно, да, вот, но если вы присмотритесь, если вы там учили историю, вам, наверное, рассказывали там про магизм сознания, да, то есть, что вот какие-то внешние объекты, да, которые мы видим, можем потрогать, они связаны с потусторонним миром, и можно как-то вот через это там влиять, вот, и... Точно так же, как мы говорили, что когда Бог открывается Моисею, вот говорил уже Арвидас сегодня, он открывает ему свое имя, свое личное имя, да, то есть этот процесс знакомства у горящего куста очень важен для истории спасения. Вот. Эта тема потом становится огромной. Вот. Притча 18.13, детская песня есть такая, «Имя Господа – крепкая башня, бежит в нее праведник, и он спасен». Вот, псалмопевец в 115 стихе, давайте откроем, прочитаем, в 115 псалме, прошу прощения, говорит: «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен, я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову». Да, то есть спасение и призывание имени идет рука об руку. Мы каждое воскресенье благословляем именинников, да, благословением первосвященническим. Книга чисел, 6 глава. Читаем эти прекрасные слова, да, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». Там везде используется имя Божие, Яхве, да, Господь, тут вот русский перевод передает. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». И 27 стих, который мы не произносим, «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Да? То есть такая связь зарождается, что если я знаю имя, да, я могу как-то человеком манипулировать. В этом какой-то осколок здравого смысла есть, потому что если я не знаю чего-то имени, я не могу обратиться и попросить, да, никак. Вот. Но иногда это совершенно выходит за какие-то границы. Вот. Мы поговорим еще. И Новый Завет уже тоже говорит, да, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. «Чего не попросите во имя мое, то я сделаю». Деяния, Петр говорит, да, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И трудное из Луки 21 главы, он говорит, 21:17, он говорит, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Вот Максим тут просто успевает за мной, спасибо. Вот. И имя Божие — это большая такая вещь, большая тема. И уже в древности, то есть, как все комментаторы пишут, да, эта заповедь в первую очередь как бы должна пресекать две практики. Первое — это ложные клятвы. Да? Если мы откроем книгу пророка Иеремии, 5 главу, 1 и 2 стих. Иеремия 5:1-2. А, ну вот. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они, жив Господь». Это такая, как это сказать, клятвенная формула. То есть, как по-русски говорят, там, Богом клянусь, да, Христом клянусь. Ну, я не знаю про маму, это не про эту заповедь, там еще будет заповедь про маму и папу, вот. Но Богом клянуться, да, то есть Бог, по идее, должен скреплять клятву, да, то есть мы договариваемся в присутствии Бога. И смотрите, что пишет Иеремия: «Но клянуться ложно», да, то есть человек, который произносит клятву и хочет убедить меня, да, что все, он уже в уме знает, что он не выполнит это обещание, да, вот. И в первую очередь, конечно, эта заповедь «не произносить имени Господа» напрасно направлена против этого. И вторая практика, она схожая с этой, это практика проклятия именем Божества. Вот. То есть, если вы помните историю про Валаама, да, которого там позвали, говорят, прокляни именем Господа вот этот народ, да, вот. И там очень интересная история про ослицу, которая его возила, вот, но ничего не получилось. В первую очередь, да, заповедь «не произносить имени Бога» напрасно направлена против этих двух вещей. И если вам кажется, что это вдруг все было давно и как-то очень, не очень правда или очень неправда, и к нам имеет мало отношения, вот, есть удивительное такое явление начала 20 века, которое называется «имя Славия». Кто-нибудь слышал такое? Вот, оно родилось на нашей российской почве, в тогдашней еще Российской империи. Вот. А люди тогда, православной в монашеской среде, выдумали такую чудесную формулу: имя Божье есть Бог. И это родило целый культ такой, поклонение исключительно имени Божию, да, то есть вот какому-то звуковому облику. Я не знаю, как они решали проблему языков, например, да, потому что, ну, как бы мы знаем, что на разных языках даже имя Иисус, да, звучит по-разному, вот, не идентично. Вот. Если вам кажется, что это было, как это сказать, местечково, вот, то из, по-моему, 1500 монахов на Афоне это все развелось в русской братии на Афоне. Там прям такой был заговор, оплот ропота, как бы сказал вот Арвидас сегодня. То есть там бунт поднялся настоящий против церковных властей. В нем участвовали царская семья и такой к ней причастник Григорий Распутин даже в этом деле всем замешивал. Закончилось все это дело тем, что два боевых корабля вынуждены были штурмовать Афон и сортировать монахов, допрашивать. То есть военные российские власти должны были сортировать это, потому что одни говорили, что вот имя Божие – это Бог, а другие говорили, нет, это ересь, потому что это вот неправда. Вот. Там была настоящая война, около, по-моему, 600 вот не признали, их выселили оттуда. Отвезли в Одессу, там подвергли еще прещениям, отправили в ссылку. Вот. И это продолжалось еще довольно долго и оставило сильный след в русской религиозной философии. То есть, если вам кажется, что магизм – это как бы вот, ну, что-то, что древние люди придумывали, там, или где-нибудь там иголками тыкают какие-то вуду, там, не знаю, вот где-то, вот, то это вот еще было недавно, и это были, нужно понимать, что эти монахи, они вообще были, ну, как бы образованнейшие относительно класс. То есть они были грамотными, это до всеобщей грамотности, да? Вот. Почему имя Славия, да, вот это вот фокусирование на имени Божие, да, оно ересь? Я попытаюсь как можно кратко объяснить, тут много о чем можно говорить. Сколько ни говори сахар, знаете, такую есть детскую пословицу, сладко во рту не станет. Это чтобы появился сахар, нужно какую-то реальную работу проделать, да, нужно взять семена, там, свеклы или тростника, нужно посадить, ухаживать, поливать, сжать, обработать, сделать этот сахар, выпарить его, там, очистить, я не знаю, кто какой любит, кто любит белый, там, очистить, кто коричневый, может, наверное, и не чистить, и потом его, когда в рот положишь, вот тогда будет сладко, вот. И правда, конечно, в том, что даже в 20 веке, на протяжении всей истории 20 век этим особенно отличился, то есть если вы думаете, что это опять же нас не касается, самые страшные преступления 20 века творились с именем Господа на устах, если вы знаете, да, то есть большинство, даже не знаю, как сказать, авторитарных, тоталитарных, садистских режимов прикрывались именем Бога, да, то есть все знают, наверное, про пряжки армейские, да, вот, и то есть то, что эти люди творили, и не только это может быть самый яркий пример, вот, это желание прикрыться именем, оно по сути является лжесвидетельствованием о Боге, да, и именно поэтому Бог добавляет к этой заповеди: я не оставлю без наказания того, кто упоминает имя мое напрасно. Клянется, зная, что он не выполнит клятву. Пытается проклясть, да, кого-то именем Божьим, навести какую-то беду. Пытается, прикрываясь именем Божьим, творить зло, да. Я не оставлю этого, говорит Господь. И напоследок я бы хотел сказать, наверное, может быть, это не столько к тексту, но к имени, да. У имени три функции есть, да. То есть, если вы подумаете, зачем вообще имя нужно? Вот, ну, у человека, да, мы говорим про личности, да, Бог живой, он личность, он обращается. Зачем имя? Ну, во-первых, да, первая часть – это самоназвание. То есть, когда вас спрашивают, вы кто? Я Женя, да, я Володя, да, вот Женя говорит, я Володя, вот. И это как бы он ассоциирует это с собой, да, это такой некоторый флажок, который обозначает, вот. И второе, конечно, это уже не для самого человека, а для остальных, да, для чего имя служит, для того, чтобы мы могли обращаться друг к другу, вот. Если я спрошу, там, Марина, как вы себя сегодня чувствуете? Вот, все понимают, кого спрашивают, правда? Вот, то есть никто, ну, нормальные, воспитанные люди, никто не вскакивает, не отвечает за Марину, вот, Марина сама может за себя ответить. То есть мы можем обращаться по имени, и это, в принципе, у нас в культуре почти синоним, ну, не почти, ну, какой-то нулевой уровень знакомства, да, я знаю, как его зовут, то есть я видел... Вот Полину в маске вижу, вот, я знаю, как ее зовут. Мы, может быть, там немного знаем что-то друг про друга, ничего вместе полезного еще не сделали, вот, ну, как бы, я надеюсь, Полина тоже знает, как меня зовут, вот. И третье, конечно, да, это какое-то указание на другого, да, кто сегодня, кто в следующее воскресенье проводит причастие, да, отвечает, прославление, да, там, не знаю, или там, не знаю, кто сегодня у детей служит, Оля сегодня у детей служит, да, мы как бы указываем на другого человека. И если вы переведете это на, подумайте вот про эти три функции, да, три функции, вот, имени относительно Бога, да, который он открыл в личном общении, да, и открыл себя в истории, открыл себя во Христе, вот, ну, про самоназывание мы уже не будем говорить, да, Бог говорили. Назвал себя. Вот. Имя Божье нам дано, чтобы мы к нему обращались. Да? То есть Бог хочет этого общения, хочет этого обращения. И это могут быть разные вещи, да, это может быть молитва в первую очередь, да, мы обычно говорим «Господи», самое простое, «Господи», обращение, да, «помилуй нас», «Иисус, спаси», да, «утопаем», кричали ученики, вот. И это может быть не только молитва, а просьба, это может быть и прославление, да, какое-то, то, к чему мы призваны, опять же, в будущности и в вечности, вот, это ты прекрасен, ты нас спас, ты могучий, ты великий, ты мудрый, Господь, да, то есть мы, обращаясь к Нему, это произносим, вот, и указание последнее, да, это наша часть служения важная здесь, на земле, вот, мы призваны свидетельствовать о Боге, мы призваны говорить, это не я, да, себя спас, от своих грехов. Это Господь меня спас. Это Господь позволил построить этот дом. Это Господь спасает каждый день людей. Это Господь призывает, да, это Господь исцеляет. Господь совершает чудеса. То есть это третья функция имени указания, она для нас называется свидетельство, да. Вот другим людям, когда мы пытаемся им указать, смотри, тебя Господь тоже спасает, где бы ты ни жил, обратись к Нему, да, возьми эту вторую функцию, да, самую важную, обратись к Нему, сам скажи Ему в лицо, вот как, опять же, Арвидас сегодня говорил про общение Моисея с Богом лицом к лицу. И самое, конечно, да, я закруглюсь, вернусь опять же к заповеди, да, к тексту. Даже такая прекрасная вещь, как имя Божие, открытое Богом самим людям, может стать идолом, может стать каким-то вот видимым образом, вырезанным из дерева, выкованным из металла, там что там еще перечислено, вот, которому мы в том числе тоже, да, можем поклоняться. История знает таких примеров много. Вот. Есть какая-то вот прям особенная, правильная молитва, что точно помогает от камней в почках, понимаете? Вот надо, ну, нужно точно произнести. Общество сознания Кришны, они абсолютно уверены, что вот эти вот слова, вот эти вот звуки, Хари Рама, Хари Кришна, вот, они вот какие-то особенные и творят чудеса. Сами звуки, я не знаю, как у них там есть какой-то живой бог или нет, вот, но единственный плюс, что где бы вы ни попали, в какой бы части мира, если вы встретите кришнаитов, да, людей вот из общества сознания, они абсолютно то же самое произносят, ну, может, только на «ре» немножко там где-то картавят, но не знаю. Вот, это максимум. Мы призваны общаться с живым Богом, и имя свое Он открыл нам, чтобы мы к Нему обращались и о Нем свидетельствовали, да, чтобы мы Его прославляли в этом общении и, опять же, в нашем свидетельстве. Вот. И как водится, да, да, и все иное, да, использование имени Божия, это будет лжесвидетельствованием. Это будет не напрасным упоминанием имени, будь то обман открытый, да, как ложная клятва, будь то попытка причинить зло какому-то человеку, да, или, вот, не знаю, какую-то философскую систему построить, которая бы вместо Бога использовала имя Бога. Вот. То есть понятно, что между объектом и его именем есть связь, но, в общем, она, это не одно и то же. Вот. И пусть Господь нас благословит быть верным в соблюдении этой заповеди. Давайте встанем и помолимся. Господь, Бог милостивый и милосердный, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты открыл нам свое имя. И мы можем приходить к Тебе и знать, Господи, называть Тебя по имени. Ты открыл себя не только вот в этом слове, открыл себя в Сыне Своем Иисусе Христе, и мы знаем, что нет другого имени, чтобы нам спастись. И Господь, Ты видишь наши сердца, и если мы иногда увлекаемся каким-то подобием имя славы или пытаемся Твое имя произносить напрасно, в суетности какой-то, будь милостив к нам и прости нас, и научи нас использовать имя Твое по назначению, как Ты его предназначил, опять же, чтобы обращаться к Тебе, чтобы прославлять Тебя, чтобы свидетельствовать о Тебе. Господь, дай нам силы Духом Твоим Святым. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.